Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Ани Жирардо родилась в Париже 25 октября 1931 года. Самыми яркими воспоминаниями военного детства Анни не полуголодное существование и не страх. Отчаянная девочка ничего не боялась, а ночные звонки. Мать Анни была акушеркой, и ее вызывали к очередной роженице. И маленькая дочь оставалась одна до утра. Девочка росла без отца. В детстве Анни мечтала стать акушеркой и представляла, что она, как мама, будет брать телефонную трубку и строгим голосом спрашивать. Схватки уже начались, регулярные, воды отошли, выезжаю. После колледжа Анни поступила в школу медсестер. Она носила белый халат, но уже стала мечтать о сцене. Мать сказала ей: «Попробуй, почувствуешь себя плохой актрисой и вернешься в клинику. Во всяком случае, акушерка из тебя получится хорошая». Экзаменатором в театральной академии она показалась забавной и была принята на учебу. Серьезная 17-летняя барышня с длинными каштановыми волосами и изумительной фигуркой делала свои первые шаги на ученической сцене, а вечерами пела в кабаре. В ту пору ей было не до романов, а после окончания учебы ее приняли в Комеди Франсез. Попасть в этот театр для французского актера все равно, что достать рукой до звезд. Стабильная карьера, высокое положение в обществе и материальное благополучие были гарантированы. Но в самом знаменитом французском театре Жирардо проработала 3 года и ушла. Ей хотелось рисковать, пробовать себя в различных амплуа и работать в кино. Она уже знала, как это увлекательно, потому что снялась в кино. В 1956 году великий Жан Кокто предложил Анни главную роль в своей пьесе «Пишущая машинка», разглядев в начинающей актрисе недюжинное драматическое дарование. Жан Кокто также стал и автором имиджа актрисы, посоветовав ей остричь прекрасные каштановые волосы и сделать стрижку под мальчика. Дебют прошел с огромным успехом. Журнал «Пари Матч» посвятил Жирардо целый разворот, а Жан Кокто во всеуслышание объявил молодую актрису самым красивым драматическим темпераментом послевоенных лет. Юная Анни, очертя голову, бросилась в работу и в любовь. Она отчаянно мечтала встретить настоящего, единственного мужчину, способного заботиться, любить, защищать, успокоить и рассмешить. Может быть, потому, что никогда не видела своего отца. Все кавалеры Анни выглядели по сравнению с ней слабаками. Она принимала решения, подчиняла их ритму своей жизни. А кавалеров у любвеобильной девушки было предостаточно. Пока она, как ей показалось, не встретила того единственного. Известный сценарист Норбер Карбано стал ее женихом. Они даже обручились. Но в один прекрасный день великий Лукино Висконти позвал Анни на главную женскую роль в картине «Рокко и его братья». И она отправилась в Италию. И этот путь был, как выяснилось, навстречу судьбе. В январе 1960 года Жирардо прилетела в Рим холодным пасмурным днем. Ей показалось, что никто в группе не рад ее приезду. Молодой красавчик Ален Делон выглядел капризным и самовлюбленным, а итальянец Ренато Сальваторе, сыгравший у себя на родине добрый десяток ролей работяг-симпатяг, был мрачен, походил на медведя и даже немного ее испугал. Он был совершенно не похож на ее французских томных воздыхателей. Азартный, мужественный, рисковый, в нем напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Про таких говорят: До старости точно не доживет. Анне было не очень-то уютно в этой компании, и она чуть ли не ежедневно звонила в Париж своему жениху Норберу и говорила, что ей его не хватает, и она скучает по нему. Со дня приезда ее в Италию прошло около 2 месяцев, когда Ренато пригласил Анни поехать вместе в Милан. Он предложил посмотреть на город с крыши знаменитого собора. Здесь Висконти снимал сцену объяснения главных героев – Нади и Рокко. В тот день Милан встретил их ярким солнцем. Ренато чувствовал себя, как рыба в воде. Он знал каждую улочку, каждое кафе. Целый весенний мартовский день гуляли они по городу, смеялись, обедали и уже к вечеру держались за руки, как влюбленные. Ренато почувствовал себя с Анни свободно. С ней можно говорить о чем угодно. Для нее нет запретных тем. И в то же время заметил, какая опасность таится в ее огромных глазах, в этом дерзком взгляде снизу вверх. В кафе на маленькой площади, где они обедали, Ренато выбирал еду и вино, не спрашивая Анни, считая, что ей должно нравиться то же, что и ему. Увидев, как крепкие парни у табачного магазина колотят тщедушного воришку, Ренато, не раздумывая, бросился в самую гущу драки и принялся молотить кулаками, мастерски отбивая удары, до тех пор, пока мальчишка, улучив момент, не вырвался на свободу. Возвратясь к Анни, Ренато гордо продемонстрировал разорванную в нескольких местах куртку и отсутствие малейших царапин. Странно, но Анни все это понравилось. Она влюбилась. Первую совместную ночь они провели вместе в отеле. Причем она сама это предложила. Такого мужчину она ждала всю жизнь. Так зачем играть в неприступность? Заметив их роман, журналисты задавали вопросы Ренато, на которые он отвечал. «Если Анни согласится, я тут же женюсь на ней». Во время съемок режиссер чуть с ума не сошел, так как влюбленная парочка постоянно куда-то исчезала, не доиграв сцену. Ренато нравилось в Анне все. Пренебрежение к дорогой одежде, небрежность прически, насмешливый и дерзкий взгляд, минимум макияжа, естественность, решительность. Она совсем не из жеманных кривляк, которые томным голосом 100 раз скажут «нет». Так же, как и Ренато, Анни обожает животных. Она может подолгу общаться с бродячей собакой или кошкой. Ренато уже представил ее хозяйкой своего большого дома, где будет много детей, собак, где всегда будет шумно, где за большим столом найдется место гостям и родственникам. Когда Анни сказала Ренато, что беременна, он был абсолютно счастлив. Теперь она уже точно ему не откажет. И вскоре Анни переехала в его дом. Форте де Марми в качестве официальной сеньоры Сальватори. Небывалый успех фильма «Рокко и его братья», его триумфальное шествие по миру – все это было для них отодвинуто на второй план их любовью. Несмотря на беременность, Анни прекрасно себя чувствовала, ездила верхом на лошади, осваивала с Ренато крутые спуски на горных лыжах и вела активный образ жизни. Другие лыжники кричали Анни, показывая на Ренато: «Посмотри, этот идиот сломает себе шею!» А Ренато потом прижимал к себе Анни, нежно целовал и говорил: «Такие вещи мне помогают почувствовать себя живым!» Эту фразу Анни вспоминала всякий раз, когда Ренато садился за руль. Гонял он, как прирожденный гонщик. Любимым партнером Ренато по преферансу был Адриано Челентано, также способный сидеть за карточным столом сутки напролет. Анни не любила играть, но всю ночь ей приходилось сновать между кухней и гостиной с бутербродами, жареной картошкой и новыми бутылками вина. В это время Анни превращается в настоящую итальянку, ходит на рынок с большой холщовой сумкой, азартно торгуется, совершенствует итальянский язык, осваивает пасту и лазанью, печет каноли. В 1962 году у них родилась дочь Джулия. Первые 3 года жизни Джулии были самым счастливым временем их брака. Анни много снимается у итальянских режиссеров, неважно в каких картинах. Главное – быть рядом с Ренато и Джулией. Если она несколько часов не видела Ренато, то ее сердце заходилось в тревоге за него. Он такой горячий, порывистый, упрямый. Он обожает риск и опасность и словно создает их для себя. Столь неистовый темперамент Сальваторе проявился в любви. Стоило им прикоснуться друг к другу, искры летели. Они наслаждались молодостью, здоровьем, беззаботностью, носились по дому, роняя стулья, хохоча и бесконечно веселясь. Рената оказался и заботливым мужем, и нежным отцом. Правда, заботу он понимал по-своему. Ани согласилась на предложение итальянского режиссера Марко Феррери сняться в его картине и вскоре пожалела об этом. Они не могли с Марко найти общего языка. Каждый съемочный день заканчивался скандалом. Однажды, увидев вернувшуюся домой плачущую Ани, Рената стал быстро одеваться. Ани попыталась остановить, но Рената сказал: «Никто не имеет права кричать на мою жену. Я просто набью морду этому подонку». С большим трудом ей удалось уговорить Сальваторе не делать глупостей. Если бы это было возможно, то Ани осталась бы в Форте деи Марми навсегда. Но она начала тосковать по работе. Ей хотелось сниматься в хорошем кино. И в этом она себе не хотела признаться. Ей хотелось немного отдохнуть от слишком импульсивного Рената. Последнее время, ужиная с друзьями, он все чаще перебирает виски и анисового пастиса. Ей совсем не нравится взвинченный, шумный Рената по вечерам. Ее пугает его утренняя виноватая нежность. Ей не нравится жизнь созависимой женщины. И когда появляется повод уехать, режиссер Марсель Корне пригласил ее на съемки, она соглашается. Накануне ее отъезда Рената напивается так, что ей становится по-настоящему страшно. Он умоляет ее: «Останься здесь со мной. Я боюсь тебя потерять. Не уезжай». Но понять его не так-то легко. Он еле ворочает языком и засыпает на ковре в гостиной. Ани пытается перетащить спящего мужа на кровать, горько плачет и собирает вещи. Утром у нее самолет, вылетающий рейсом Рим-Париж. С этого дня у Ани начинается новая жизнь. Она много снимается, о ней пишут хвалебные статьи, престижные журналы. Ее работы замечают влиятельные критики. Время от времени журналисты задают вопросы Ани о Ренато Сальваторе. Где он сейчас? Почему не снимается? В отличие от жены, Рената появляется на экране все реже и реже. Это уязвляет его самолюбие. Рената кажется, что он постепенно превращается в мсье Жерардо. Карьера Ани идет стремительно вверх, а после выхода на экран «Жить, чтобы жить», «Скоро будет конец света», «Умереть от любви» стала настоящей звездой. А вот у Рената дела по-прежнему обстояли не так хорошо. Все чаще актеры видели с девицами в казино, где он мог проиграть кругленькую сумму денег. Так называемые доброжелатели то и дело сообщают Ани об изменах супруга и транжирстве денег. Она устраивала очередной скандал Рената, который пытался все перевести в шутку. «Да эти девицы и мизинца твоего не стоят, а карты, ну, проиграл малость. Вон Челентано на днях остался без своего шикарного Мерседеса. И ничего». Она зовет его в Париж. Он не хочет оставлять Рим. По ночам ее будут телефонные звонки. «Ответьте, вас вызывает Италия». Ани злилась и в отместку мужу кокетничала с режиссерами. Узнав, что на протяжении 10 лет ее любит Клод Лелуш, получивший премию «Оскар» за фильм «Мужчина и женщина», ответила взаимностью на его чувства. Но побега из прежней жизни не получилось. Вскоре Ани бросила кинорежиссера и опять вернулась в Италию к своему Ренато. Иногда ее ждет разгромленный после ночного пиршества стол и муж, страдающий от тяжелого похмелья. Иногда он просто уходит в ночь, а утром его, пьяного в стельку, доставляет таксист. Вернувшись в Рим после очередной премьеры, Ани застает трезвого и мрачного Рената. До него дошли слухи, что у его жены роман. Он требует объяснений и в ярости дает ей пощечину, а через минуту валяется в ногах и просит прощения. Ани узнает, что несколько дней назад он пытался застрелиться. Неожиданно она понимает, что он слаб и уязвим. Понимает, что этому красивому, сильному, физически крепкому мужчине нужна помощь. Ани начинает бороться за Рената. Две недели они проводят вместе и не расстаются ни на минуту. Но теперь к ее любви примешалась жалость, страстное желание вернуть прежнего Рената. А потом они возвращаются в Париж. Друзья твердят: «Ани, так невозможно жить. Скоро тебе вообще не будут давать ролей. Все знают, что стоит позвонить Рената, и ты сорвешься к нему, и будешь его спасать даже в день своей премьеры». Она понимает, что это правда. Хуже всего ей по вечерам. Она уже не может оставаться одна в своей квартире на площади Вогез. Она выходит из дома, бродит по улицам, заходит в кафе, ищет утешение в алкоголе, выкуривает в день больше пачки. Ани все чаще вспоминает три первых счастливых года брака и мечтает родить еще, надеясь, что малыш мог бы спасти их отношения. Но детей у нее больше не будет. Друзья считали личную жизнь Ани неудачной. Сама же актриса никогда не жалела о браке и говорила: «Рената – моя единственная любовь». И все же супруги в итоге расстались. Но брак не расторгли и оставались законными супругами до самой смерти Сальватори. Когда она приезжала к Ренато, он говорил, что Ани и Джулия – его единственная радость, что его жизнь кончена, что кино обмануло его надежды. По-прежнему самым лучшим фильмом Ренато оставался «Рокко и его братья», и он чувствовал себя неудачником. Ани же не уставала повторять, что его звездный час еще наступит. Ренато грустно улыбался. Теперь, когда он уже больше не снимался, он бы мог переехать в Париж, но гордость ему не позволяла сделать это. Он не сделал это, когда был силен и молод. Тогда он боялся, что его будут называть мсье Жерардо. А сейчас он постарел, спился, стал тяжелым на подъем, и ему не по силам что-то менять. Время шло, а звездный час Ренато Сальваторе не наступал. Ани приезжала к нему в постепенно дичавший дом в Риме, чтобы побыть с ним хотя бы несколько дней и снова вернуться в свою собственную, без него, не всегда счастливую жизнь. Она едва не разорилась, взяв на себя расходы по постановке пьесы, написанной ее близким другом Бобом Деку. Едва не получила серьезную травму головы, когда другой ее близкий друг Бернар Фриссон запустил в нее мраморной пепельницей. Каждый раз после возвращения из Рима ей требовалась сильная эмоциональная встряска, которая хоть на время помогла бы ей забыть о человеке, Бог знает во что, превративший ее жизнь. Ани бросалась за утешением к алкоголю, ходила по ресторанам, то объедалась изысканными блюдами, не чувствуя их вкуса, то устраивала добровольную голодовку и стремительно худела. Это пагубно сказалось на ее здоровье и привело к провалам в памяти и ранним морщинам. Актриса сама мрачно шутила по этому поводу: «Мое лицо напоминает карту Парижа». В 1988 году Ани, отдыхая на Средиземном море с дочерью и внучкой, узнала, что Рената Сальваторе больше нет. Ему было всего 55 лет. Не будет ночных телефонных звонков, не надо мотаться из Парижа в Рим, не надо утешать, успокаивать, жалеть, припоминать старые обиды. Но мысли эти быстро ушли. Это просто долгая разлука с ним до новой встречи, внушала себе Ани. В середине 90-х Ани Жерардо вернулась в большое кино. Ани блистательно исполнила роль мадам Тенардье в нашумевшей экранизации «Отверженных» режиссера Клода Лелуша. Картина получила отличные отзывы в прессе и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. А в нулевых Жерардо сыграла серьезные роли в фильмах «Пианистка» и «Скрытая», в последний раз напомнив о себе как о великой драматической актрисе. Ани Жерардо не стало 28 февраля 2011 года. Она пережила Рената на 23 года. В последние годы у Ани Жерардо прогрессировала болезнь Альцгеймера. Впервые болезнь проявила себя в 98 году, когда Жерардо по ходу пьесы забыла свой текст. Сначала дочь и внучка актрисы за ней ухаживали, но потом решили поместить в клинику. В 2010 году Жерардо уже не узнавала родных, не помнила, что она актриса, и спрашивала только, Где ты? Где ты, Рената?